Перевод. Человеческая душа говорит: «Я ищу прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у Него одного, потому что только Он может избавить меня от всех страхов, и потому что это Он поместил меня в те условия существования, которые я заслужила своими грехами». Комментарий Шрилы Прабхупады. Слово «Чала Чаранаравиндам» относится к Верховному Господу, который действительно ступает по земле. Например, Господь Рамачандра в буквальном смысле слова ступал по поверхности земли, и Господь Кришна ходил по ней, совсем как обыкновенный человек. Следовательно, эта молитва обращена к Верховной Личности Бога, Господу, который воплощается на земле и на других планетах Вселенной, чтобы защитить праведников и уничтожить грешников. Бхагавад-гита подтверждает, что когда в мире воцаряется безбожие, а религия приходит в упадок, Верховный Господь воплощается здесь, чтобы защитить праведников и наказать грешников. Таким образом, в данном стихе речь идет о Господе Кришне. Следует обратить внимание на еще одно обстоятельство, нашедшее отражение в этом стихе. Здесь сказано, что Господь нисходит в материальный мир по своей воле, Ичхая. В Бхагавад-гите Кришна подтверждает это: «Самбхавами атмамайя». Я появляюсь здесь по собственной воле, посредством своей внутренней энергии. Он приходит не потому, что его вынуждают к этому законы природы. Здесь сказано «Ичхая». Господь не получает тело, как думают имперсоналисты, ибо Он нисходит по собственной воле. И тело, в котором Господь приходит в материальный мир, является Его вечной формой. Живое существо попадает в адские условия существования по воле Верховного Господа, поэтому только Сам Господь может даровать ему освобождение. И, следовательно, каждый из нас должен искать прибежище лотосных стоп Кришны. Кришна требует: «Откажись от всего и предайся мне». В Бхагавад-гите сказано, что тот, кто предается ему, никогда больше не рождается в материальном мире. Он возвращается домой к Богу и навсегда покидая этот мир. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам и Набутали Свайам Рупакада Махьям Дадати Свападантикам Ванчакал Падарубьяшча Крипасин Хупьевача Патитанам Бавани Пью Вайшне Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васаджи Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadam, Krishna Prasadam, Swami Intimati Magala Tartomish. Prabhupada Siddhishta Stavya Guru Padasham, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadam, Krishna Prasadam, Vidanta Swami Intimati Sarasukhi, Bhagavani Prachari, Yavishri Shriyani Prachari. Джантуру вача тасьо пасанна мавитум джагати чаята нана танорбу вичалачарана равиндам Soham vrajami sharanam hyakuto bhayame ye nedrishi gatiradar shasato nurupa. Человеческая душа говорит: «Я ищу прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у Него одного, потому что только Он может избавить меня от всех страхов, и потому что это Он поместил меня в те условия существования, которые я заслужила своими грехами». Итак, мы продолжаем читать главу «Скитание живых существ». И с этого стиха начинается молитва обусловленной души, у которой пробудилось сознание. Молитва обращения к Богу начинается именно с этого пробуждения сознания. Сознание есть у всех в той или иной степени, но в разной степени пробужденности. Дха или дхи, сознание, дха. Есть буддха, тот, у кого сознание пробуждено, а есть мудха, тот, у кого сознание не пробуждено. Мудха, мы знаем, осел. То есть кто такой осел? Тот, у кого не пробуждено сознание, а буддха, у кого оно пробуждено. Итак, сознание есть у всех. Вопрос, в какой степени оно пробуждено. И вот пробуждение сознания как раз является вот это вот понимание. Сознание пробудилось от таких грубых форм невежества к пониманию того, что оно попало в ловушку, в трудную ситуацию. И никакие материальные обстоятельства не могут помочь человеку. То есть это очень сложная ситуация, когда нет никого вокруг, и тогда живое существо вынуждено апеллировать к высшей силе. Обычно до тех пор, пока сохраняется возможность какой-то материальной помощи, люди пытаются разные материальные варианты использовать, материальные пути, у них есть всякие разные вещи. Можно позвонить в пожарную охрану, в милицию, в скорую помощь, еще куда-нибудь. Вот. То есть какие-то есть материальные службы, которые помогают живым существам в чрезвычайных обстоятельствах. Вот. Но бывают такие обстоятельства, в которых никакие службы не могут помочь. И тогда живое существо чувствует себя припертым к стенке полностью. Но вот эта тенденция искать защиту у кого-то, она остается. Помогите, папа, мама, спасите, еще что-нибудь. Это крики, которые, естественно, вырываются у живого существа, потому что это естественное нормальное дело для живого существа, для маленькой дживы, искать убежище у более могущественных существ. Вот поэтому это есть. Если живое существо не предается Кришне, это не обозначает, что оно никому не предается, но кому-то другому предается. То есть так или иначе, оно ищет какого-то убежища. Вот. И материальная природа тоже создает какое-то определенное убежище для живого существа. Здесь есть тоже какие-то определенные гарантии, какие-то определенные удобства. Какая-то иллюзия этой вот защиты обители, где живое существо ищет убежище. И мы видим, что так именно люди себя ведут. Когда обстоятельства материальные становятся какими-то сложными, например, просто вот сейчас похолодало, допустим, живые существа не особенно уже сидят на улице гуляют. Когда плюс 25-30, они все гуляют по улице, все хорошо, окна у них открыты. Но как только температура понижается, ветер сильный, еще что-то, такой дискомфорт, они сразу же бегут в обитель свою. Они Шаранам Враджа, бегут в эту обитель своих квартир. Шаранам обозначает обитель, Шаран Враджа обозначает идти. И так они бегут, но Кришна говорит, мам экам Шаранам Враджа, ты должен прийти в мою обитель, мам экам, только в мою. Вот. Но люди не знают, что такое прийти в обитель Бога, они бегут по своим обителям. Затыкаются окна и двери, законопачивают, пенгермитиками все это, так сказать, заливают. Вот, включают все печки и счастливые сидят. То есть они нашли убежище в какой-то определенной обители. Это вполне естественно. Людям не нравится темнота, они ищут убежище у света. Когда выключают свет, это очень неудобно. Вот, я не знаю, как здесь у нас до полседьмого не было света. Вот, и там со свечкой, там, с фонарем надо ходить где-то везде по этим темным каким-то углам шарахаться везде. Вот. То есть, когда свет, живое существо чувствует себя комфортно. Когда света нет, пройти здесь до остановки днем нет никаких проблем. Но, скажем, если темной ночью идти, уже совсем другое. Какие-то камни под ногами, ямы, какие-то люди там могут, еще что-нибудь. Вот. То есть, все та же самая дорога. Вот. Но тьма пугает человека. И живое существо ищет убежище у света, где светлее. Это свет, это проявление Кришны. То есть тоже так, через свет живое существо косвенно пытается найти убежище у Кришны, потому что свет сразу же дает радость, просветление, спокойствие. Это все атрибуты Бога. Итак, живое существо в чреве матери оказалось в таком очень сложном положении, когда никто ему не может помочь. И вот тут Верховный Господь открывается ему, она видит его и начинает ему молиться. То есть вот этот момент очень важный. Живое существо говорит «Согам враджами шаранам хьякуто бхаяме». То есть я предаюсь тебе, потому что только у тебя можно действительно обрести бесстрашие. Так живое существо говорит. И я также принимал убежище у тебя, потому что ты поместил меня вот в эти сложные обстоятельства, поэтому только ты и можешь меня из этих обстоятельств как-то, так сказать, освободить, никто другой. Я вчера посмотрел этот фильм, «Малик» называется, он уже на 1000 лет, я его первый раз посмотрел. Вот. Интересный фильм, индийский такой, конечно, вот про человека, которого самого подкинула мать. Он родился, у нее не было средств существования, не знаю, как там все это было. Короче, когда она принесла его просто в храм и сказала Кришне, вот ты дал мне дитя, вот ты о нем и заботься. Такая своеобразная у нее логика была. Вот. Ну, Кришна, конечно, позаботился, он вырос, этот мальчик. Вот. В храме все было хорошо, такой преданный, такой замечательный. Вот. Но случилось так, что его обвинили в том, что якобы он украл бриллианты с короны этого божества, хотя он его не крал. Вот. И потом мы нашли этот бриллиант, но тем не менее его выгнали оттуда, вот, как такого нарушителя. Вот. И он пошел скитаться, что-то у него по дороге еще там украли. Вот, в конце концов он начал с какой-то мелочи, где-то там устроился, за какую-то там мелочь стал работать, с какой-то там тележки продавать фрукты. Вот. И потом, так, он хороший такой добросовестный работник был. Потом ему повезло немного, так сказать, он разбогател, какой-то там купил за 10 центов изображение Кришны, стал ему поклоняться, благовоние предлагать, у него он без этого жить не мог. Вот. И через какое-то время так случилось, что вот в это же место, где он поклонялся, пришел какой-то мужчина с крупными деньгами, он собирался там что-то покупать. Вот. И тут его удар эпилепсии, значит, свалил, и он там начал биться в конвульсиях перед этим алтарем. И этот парень, Раджу, он его спасает, и тот ему, значит, в знак благодарности выдает там 10 тысяч рупий, крупную сумму по тем временам. Вот, и он начинает свое дело, там начинает все раскручиваться помаленьку у него. В конце концов, он уже богатый человек, значит, влиятельный, но он при этом преданный Кришне всегда. И, значит, он женится, а жена у него оказывается такая, закончила университет на свою голову, все объясняет материалистическим образом про Бога, так сказать, ну так, слегка градусов на 10 голову склоняет, проходя мимо алтаря, ну чтобы, так сказать, там как-то служить Богу, об этом речи нет. Все. Она говорит, мой Бог это муж, все, как бы такая у нее мантра, вот, но какой-то духовности нет. И, в общем, так продолжается их жизнь, и в конце концов у них рождается ребенок, который парализован с рождения. Не может ни пошевелить ни руками, ни ногами, звуков не издает, и в конце концов начинают ходить к ним всякие там эти врачи, один, второй, третий, все разводят руками, говорят, мадам, ничего поделать невозможно, все, и в конце концов уже самый-самый-самый светило какой-то там науки, он говорит, я, говорит, не знаю, наука бессильна, и он заключает эту фразу, только Бог может вам помочь. Вот. А она так очень скептически все время к этим божественным идеям относилась, она испробовала все варианты, чисто материальные. Вот. Они там стучали своими молоточками неврологическими по рукам, по ногам этого ребенка, нет ответа, то есть джива там закапсулированная внутри лежит, тело не шевелится. Вот. И тогда и муж уже говорит, ну что, делать-то будем? Вот ребенок живой, но внешне неактивный. Она говорит, ну да, теперь уж, наверное, остается только к Богу обращаться. Все, жизнь загнала. То есть такая вот ситуация, что можно было всегда обращаться к Богу. Ее муж всегда, всю жизнь обращался к Богу. Без каких-то там определенных обстоятельств, потому что он был так взрослен, так воспитан, для него это была привычка, естественно. А для нее нет, у нее было другое воспитание, хотя она была дочерью на самом деле того самого, как его называют, попечителя, который как раз тот храм-то и содержал, из которого его изначально выгнали. Вот. Но тем не менее она такой выросла современной женщиной, без какой-то особенной преданности, современным пониманием, понятием. Вот. И у них были конфликты на этой почве, никогда она не обращалась к Богу. Вот. Но здесь когда-то ему один садху сказал, там ее муж, он там так сокрушался, что вот жена такая непреданная. Он говорит, ничего, ничего, говорит, это все временные вопросы, подожди. Придет время, она тоже примет. То есть Верховный Господь, Он все устроит таким образом, что она тоже прозреет. Из мудхи в будху превратится. Из осла в пробужденного человека превратится. И когда она уже говорит, все это, я, говорит, не для меня, не для себя, только для своего ребенка, поскольку я как мать должна сделать все. Без какой-то особенной веры, просто она пошла за своим мужем, и они пошли по святым местам, где-то они там в Южной Индии, еще там где-то были по разным, ходили этим дхамам, тиртхам. Вот. И значит, в каком-то одном храме случилась такая ситуация, что где-то там на юге, когда она совершала омовение там в каком-то святом источнике, ребенка положила на недалеко от реки, вот, там, значит, змея, кобра подползла к этому ребенку, и она увидела это, и она, как бы, уже ничего поделать, но она там завопила, что было силы Кришны, помоги. Вот в это время павлин какой-то прилетел и, значит, схватил эту кобру, начал с ней там биться, с этой коброй, короче говоря, утащил ее куда-то, эту кобру, в сторону. Вот. И она потом рассказала такая мужу вдохновленная, что вот первый раз в жизни она искренне от всего сердца такую намабхасу произнесла имя Кришны, вера какая-то в ней пробудилась. Вот. И муж говорит, ну замечательно. И они стали, значит, бить в колокола перед этим божеством Кришны, который спас их сына. Вот. Короче, они до изнеможения стучали в эти колокола, пока в конце концов колокол не отвалился, не упал, там, он ударил по, это самое, по плитке. На полу эта плитка треснула, и из-под этой плитки брызнул какой-то фонтан воды прямо на их младенца, который там где-то рядом лежал. Вот, и он там сразу задергал руками и ногами, там голос у него прорезался, все, так сказать, обдали его таким фонтаном живой воды. Вот, и они такие счастливые бросились, такая история, happy end. Вот, но смысл не в том, что ребенок там задергал своими руками и ногами и заголосил. Вот. А смысл в том, что, значит, у этой женщины пробудилась вера. То есть ее муж был особенно счастлив тем, что она стала преданной. Кришна проявил себя. Вот. Но это произошло тогда, когда она полностью вот так вот нашла убежище. И мы видим, что в целом люди стараются создать такую цивилизацию, в которой они пытаются обеспечивать себе максимальную независимость от Бога, чтобы вот это вот преданность, чтобы в ней не было необходимости. То есть, когда жизнь людей протекает в более простых естественных условиях, ближе к природе, ближе к естественной среде, тогда зависимость от Бога и преданность Ему являются тоже естественными. То есть жизнь в естественных условиях, она приводит живое существо к проявлению естественных тенденций. Но поскольку Кали-юга – это такая эпоха, когда люди пытаются стать полностью самостоятельными, независимыми, именно независимыми от Бога, то как бы, подоплекой всей цивилизации, в которой мы живем, как раз и является создание таких условий, в которых предаваться Богу не является необходимым. Вот. И, в общем-то, люди каждым своим таким вот шагом в материальном мире, всеми этими как бы, ступенями своего материального прогресса и доказывают, ну как, можно жить без Бога, можно жить без Бога. То есть все их вот эти вот как бы все новые и новые удобства, это еще один как бы аргумент в пользу того, что без Бога можно жить. Но они все время забывают о том, что все их новшества, все их вот эти вот изобретения, все их технологии, они все работают на энергии. Все работают на энергии. Вот. И энергия сама по себе – это самое главное. Без этой энергии жизни не работает ничего. Что угодно можете сделать. Любую машину, бензина нет, все, сказать, вы дикарь полный. Недавно смотрел тоже один какой-то мультик, смешной, польский, старый какой-то вообще. Я даже удивился, что в те годы такие мысли были, там чуть ли не 70-е какие-то годы. Вот какой-то мультик, такой немножко футуристический, про будущее. Значит, какой-то там мужичок едет в машине, все у него там, так сказать, идеально, еще не доезжая до дома, у него там какой-то дистанционный пульт, нажимает, у него там уже открываются ворота, заезжает, ворота за ним закрываются, вот, и там он домой приходит, он только, так сказать, отдает такие команды по этому дистанционному управлению, по этому пульту, и все. Значит, тут уже из стены такой стол выезжает, на столе уже накрыто все, все, так сказать, ну, потом какие-то такие руки автоматически повязывают ему этот слюнявчик, вот, и он начинает есть, все, так сказать, замечательно, потом он нажимает кнопку, этот стол уезжает куда-то там в стену, все это посуда попадает в какую-то посудомойку, все это автоматом моется, в общем, все, тут какое-то кресло выезжает, он смотрит телевизор, в общем, все так, полная автоматизация. И в один прекрасный день вдруг, так сказать, заканчивается бензин, заканчивается электричество, как бы они так прогнозируют, энергетический кризис. И все, машина не ездит, на кнопки он нажимает, ничего не работает, и показывается просто, что с ним происходит. Он становится таким дикарем, обрастает весь полностью, есть нечего, ничего такого. И он начинает там бегать по лесам, рубить дрова, топить печку. Ну такой, обратно в пампасы, что называется. Вот. И доходит до полной, так сказать, дичи, там уже с какими-то животными начинает общаться. И в конце концов заканчивается мультфильм, что он просыпается, кажется, это сон был. И он такой, о, счастливый, слава богу, все это приснилось. На самом деле все работает, все ездит, бензин, электричество, всего хватает. Вот. Ну, как бы такой маленький взгляд в вероятное будущее. То есть, когда создается вот эта искусственная цивилизация, то ее единственный смысл это... Как бы, вот мы знаем, что материальное существование начинается с невежества, из которого рождается ложное эго. И ложное эго, главная идея ложного эго – я независим. Я независим. И все шаги, все действия, все поведение, как бы, все, как бы, главный такой лейтмотив всей культуры современного мира – это мы независимы. Мы свободны и независимы. Это проявляется в том, что мы можем то. Но при этом они совершенно забывают о том, что опять же, все их технологии, все их ухищрения, они все работают от энергии. Вот. И когда этой энергии вдруг нет, энергия Брахман, просто свет, просто эта энергия Брахман. Когда ее просто нет, вот, то сразу же живые существа чувствуют себя очень дискомфортно. Ничего не работает, когда нет света, темно, холодно, страшно, неуютно. Вот. И в этом состоянии живые существа пытаются как-то, так сказать, закапсулироваться в себе, закрыться и ждать, когда же будет свет, когда же наступит это просветление. И когда свет включается, я сдаю такой дружный вопль, ура, включили свет, наконец, что такое? Можно опять наслаждать чувство, опять все работает. Опять работает мой компьютер, мой магнитофон, мой телевизор, все работает опять, замечательно. То есть живые существа, которые мудха, те, чье сознание не пробуждено, они не торопятся предаваться Верховному Господу. Вот, и для них нужны экстремальные обстоятельства, которые загоняют их в угол, и только после этого они становятся Будха. То есть эти вот страдания какие-то, они могут их сознание, их разум пробудить, и тогда это именно пробуждение сознания состоит в том, что живое существо понимает свою зависимость. Сейчас люди считают, что интеллектуальная развитость это просто вот владение кучей какой-то информации. Вот. Но настоящее развитие разума это когда живое существо предается Кришне. Об этом Кришна свидетельствует прямо в Бхагавадгите. Гьяна вам, мам пропадете. То есть тот, кто обрел полное знание, полную гьяну, мам пропадет и предается мне. То есть вот это и есть показатель зрелости знания. И если человек знает очень много чего, очень информированный, очень эрудированный, очень интеллектуальный, но у него нет понимания зависимости от Бога, его знание не является полным. Вот поэтому настоящий интеллектуал – это тот, кто предается Богу. Как бы это странно ни звучало. То есть здесь считается, сейчас считается, что интеллектуал как раз тот, кто изобретает всякие разные вещи, делающие человека независимым от какой-то высшей силы. Но Кришна говорит, нет, полнота знания проявляется именно в том, что он чувствует свою зависимость от меня. Вот это проявление знания. Этим и отличается мудха от будхи, то есть тупой от просветленного. И как раз вот эти вот какие-то страдания иногда, которые вызваны определенными ошибками, глупостями живого существа, они загоняют его в те обстоятельства, когда у живого существа не остается никакой другой альтернативы. Ты можешь обращаться к кому угодно. Вот. Но когда все разводят руками, все врачи сказали, извините, только Бог может помочь. И она подумала, если уже врач говорит, что только Бог может помочь, ну, видимо, какая еще? Больше никакого другого способа нет. Вот. То есть Как бы живое существо не скиталось в этом мире, здесь говорится, скитание живых существ, глава называется. Как бы оно ни скиталось, в конце концов, сама материальная деятельность загоняет живое существо в угол, из которого выхода нет. Все. И только в таких уже обстоятельствах живое существо начинает предаваться. Но мы говорили уже о том, что вот это поведение живого существа в беде, когда живое существо в беде обращается к Верховному Господу, это самый низкий мотив, самый несерьезный мотив. И поэтому, как правило, когда беда миновала, живое существо забывает. Пока оно находится в чреве матери, все у нас сжато, очень неудобно. Но как только оно вышло на свободу, беды миновали. Все, теперь уже есть кому заботиться, теперь уже свобода. Теперь уже родители, теперь уже кормят, теперь уже одевают, поют, воспитывают. Зачем нужно предаваться Кришне? То есть все, теперь материальная энергия приняла живое существо в удобную люльку. Вот, и поэтому теперь уже как бы память об этом уходит. Поэтому те живые существа, которые обращаются к Богу в страдании, в таком вот состоянии большой беды, это самый такой незрелый, самый первый мотив обращения. И часто бывает так, что когда беда миновала, проблемы все ушли, и человек почувствовал, что пропала опять необходимость предаваться Богу. Вот. И только когда этот человек проходит немножко, так сказать, по мотивам, все больше и больше он поднимается по гунам, вот, в нем начинает проявляться постепенно какой-то раджас, страсть, вместе с ним желание богатства, потом какое-то любопытство. И в конце концов тяга к абсолютной истине – это как раз есть фазы развития сознания. Живое существо, которое находится в невежестве, понятно, что, так сказать, вот беда – это единственный мотив. Живое существо, которое хочет богатства, вот это страсть. Живое существо, которое хочет, так сказать, любопытства, это уже смесь страсти и благости. И поиск абсолютной истины – это благость. Вот, пока сознание пройдет все эти разные этапы развития, обычно это происходит долго. Вот, но есть еще такой фактор, мы знаем, это фактор милости, когда Кришна, в частности, в нынешнюю эпоху Господь Чайтанья дает просто процесс, который, в принципе, предоставляет шанс каждому живому существу, независимо от степени нашей зрелости, от нашей мотивации, он просто предоставляет шанс каждому живому существу. И Святое Имя, мы знаем, обладая всеми энергиями, когда человек соприкасается с Святым Именем, то все вот эти вот эволюционные процессы сознания внутри него начинают происходить значительно быстрее, потому что само могущество Святого Имени так действует, что очищение происходит очень быстро. В отсутствии Кришны, в отсутствии Святого Имени, процесс очищения идет очень-очень медленно, через страдания, через какие-то ошибки, шишки, набитые на этом пути, какая-то мирская мудрость, еще что-то, опыт. Это очень-очень долгий процесс. Но когда нисходит эта вот милость, и люди соприкасаются с именем Кришны, сами того не осознавая, то этот процесс становится очень-очень быстрым, потому что мы знаем, что Святое Имя Господа очищает живое существо от огромного количества грехов. То есть милость Господа – это решающий фактор в нынешнюю эпоху. Только благодаря ему какой-то более или менее наблюдаемый прогресс мы можем видеть, что даже в процессе одной жизни, за какие-то, может быть, несколько десятков лет, человек может стать из грешника святым, если он включается полностью в процесс. Вот. Это достаточно быстрое очищение, потому что обычно очищение это идет очень и очень долго, целые жизни, может быть, много-много рождений живому существу, этот цикл, сколько там форм жизни существует. Вот, поэтому Кришна, его милость это то, в чем, собственно говоря, живое существо больше всего нуждается. Но у него нет такого понимания живого существа, что мы в этом нуждаемся. И поскольку такого понимания нет, то живое существо не особенно часто и не особенно искренне и молится Верховному Господу. Лишь тогда, когда обстоятельства материальной жизни припирают его к стенке, тогда он начинает искренне молиться, тогда начинают какие-то действительно происходить чудеса, изменения в человеке. Вот. То есть процесс изменения сознания, процесс превращение из осла в просветленного, из мудхи в будху. Вот это то, что как бы материальное Кришна делает через материальную природу. Вот как там, когда тоже в самом начале этого фильма, когда, значит, этого мальчика, юношу этого обвинили в том, что он украл бриллиант, он говорит, я не крал бриллиант, почему так? Он на Кришну кричал, говорит, почему-то я тебе всю жизнь служил, почему-то так даже не ступился за меня. Кришна просто молча стоял на него, смотрел, улыбался с флейтой. Вот. И он так обиделся на Кришну, что убежал, и когда в городе он проходил мимо какого-то храма, он увидел, что там собрание, значит, идет каких-то преданных, и какой-то садху, саньяси выступает и говорит, что вот, Джай, Кришна все, все для нас делает. Он это услышал, говорит, это все ложь, никакого Кришны нет, его там чуть не побить хотели вообще, там эти бхакты. Вот. Этот саньяси говорит, оставьте его, он просто в невежестве, говорит, иди ко мне, сейчас я тебе все расскажу. Вот. И он ему сказал, что все в порядке, все хорошо, но просто для того, чтобы в тебе преданность была не сентиментальная, какой она была, а чтобы эта преданность была основана на знании, должен пройти через определенные испытания. И он приводит такой пример, что есть просто грубый кусок золота, сырец. Это золото, но это сырец, не оформленный еще. И для того, чтобы этому сырцу придать какую-то красивую форму, украшение, его нужно переплавить. А переплавить это означает подвергнуть огню, то есть меняется его форма под влияние огня. И он говорит, что только когда это золото переплавлено, тогда из него можно уже выковать что-то такое более красивое. А так это хотя и золото, но не оформленное, грубое золото. Вот, то есть мы все души, но сейчас мы как бы не очищены и не оформлены. И для того, чтобы мы оформились в духовном плане, чтобы наше сознание приобрело правильные очертания, вот, для этого необходимы определенные обстоятельства, которые как бы плавят золото, и благодаря этому можем приобрести какую-то действительно красивую форму духовную. Или он привел там другой пример, что когда грязное белье стирает, что нужно делать? Его нужно поместить в горячую воду и побить, постирать, потереть, что называется. Вот. Точно так же, когда грязь въелась нас, так просто грязь не уходит. Вот иногда Кришна берет и, как говорится, это, как говорят бхакты, face up table, ну, лицом об забор, вот, чтобы эта грязь, которая глубоко вошла в нас, чтобы она вышла. И это наше благо, когда вы что-то трете такое, представьте себе, что это вот белье, эта тряпка, она бы жаловалась, за что вы меня трете, там, погружаете в какие-то субстанции, вот, или как в Индии бьют об камни это белье, там женщины намочили, там шмякают туда-сюда, об эти камни, как-то грязь это выходит. То есть вот процесс, он объяснил ему, он говорит, что все в порядке, Кришна не покинул тебя, Кришна просто хочет твоей зрелости. Ты живешь, ты жил в этом храме просто в тепличных условиях, жизни не знал. И малейшее какое-то испытание, ты уже обиделся на Бога. Поэтому для того, чтобы твоя преданность от сентиментальности перешла на уровень зрелости, тебе Кришна послал тебя в более трудные обстоятельства жизни, где твоя зрелость должна оформиться, где твоя духовность должна оформиться. И, так сказать, он поверил ему, своими, как бы, своей чистотой, своими словами, он вернул ему веру, и теперь он стал относиться к разным обстоятельствам жизни, именно как к испытаниям, которые дал ему Кришна. Всегда помнил об этом. Вот. И это, собственно говоря, его спасло, он стал зрелым, преданным, несмотря на то, что он жил в материальном мире, там все у него было по материальным понятиям хорошо. Кришну он не забывал никогда с того момента. Все это. Вот. А его жена, она была на другом уровне, вот, и Кришна тоже пропустил его через определенные испытания. Но благодаря как бы такому мудрому руководству, общению с мужем, благословением этого садху, в конце концов все произошло. То есть мешает полностью предаться живому существу вот это вот какая-то скверная. Для того, чтобы эта скверна ушла, само живое существо со своей скверной не расстанется, потому что он не считает, что это скверно. Он считает нормально. Считает нормально. Вот, поэтому для того, чтобы живое существо от этой скверны избавилось, Кришна начинает нас стирать или переплавлять, так сказать. Вот, то есть немножко нагревает температуру. Вот, если у человека есть какое-то правильное понимание, руководство, то он правильно проходит через эти испытания и становится чистым, становится Будха, просветленным. И в этом состоянии зависимости от Кришны, жизнь с Кришной является для него совершенно естественным. Так же, как для обычного человека является естественным наслаждение материальных чувств, он считает, что это вполне естественно, и философия все это подтверждает, образ жизни такой. Так для преданного естественным является служение Богу, совершенно другой образ жизни, который вытекает из другого понимания совершенно. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Мы видим, что вера в жизни человека проявляется благодаря тому, что Кришна проявляется в ней. Это может быть встреча с преданными, Или это может произойти при каких-то других обстоятельствах, как вы рассказали, истории ребенка, то есть при условии того, что у человека есть желание развить веру, она проявляется, пишет и все остальное. Но что будет в том в случае, если у человека нет этого желания получить веру, сможет ли он получить, даже общаясь с коллегами?
Вера есть. Вера – это основа нашего бытия. Вера, слово «шрадха», буквально означает то, что мы вкладываем в сердце, с чем мы связываем свои надежды, свое будущее. И каждый человек во что-то верит, даже материалист, он верит, что его работа, его образ мысли, его убеждения, его образ жизни приведет его к счастью. Он верит в это. Если бы он не верил в это, то он бы не делал это. То есть вера есть. Но вера в разных гунах, вера, основанная на сукрити, на благочестии, это одна вера. Вера, основанная на душкрити, на греховности, это вера в другие вещи, это вера в материю. Вот. И естественно, что легче обрести веру, укрепиться тому, кто уже чего-то ищет духовного. Если человек не хочет и не ищет, то это тоже может произойти, как чудо, такие вещи тоже бывают. Мы слышали истории о том, как кто-то там постоянно рвал книги у преданных, потом в конце концов стал преданным, или еще там, ну, всякие разные бывают радикальные ситуации, когда происходит трансформация из демонов преданного. Вот. Но это не такой типичный случай, не такой типичный. Вот. Поэтому, если человек специально не ищет духовности, он даже может встречаться с преданными. Он благодаря общению с преданными он получит, конечно, сукрити, может быть, на будущее, но не так сразу это все может произойти. Вот. Те, кто ищет духовности позитивное, общение с преданными может принести огромное благо. Мы знаем, они могут возгореться очень быстро от этого общения, энтузиазмом духовным. А если человек не настроен на эти вещи, то можно подвести лошадь к водопою, но вы же не можете заставить ее пить. Вот, есть люди, вот, как вот этот муж, эта жена Малика, он смотрел на Кришну с преданностью всегда, а она смотрела на него как просто на какой-то кусок камня, они рядом находились и смотрели, вот, потому что на разных уровнях сознания, хотя она общалась с преданным, долгое время прошло, пока это все пробудилось, хотя она не хотела этого всего, она все время разговоры в другую сторону переводила, вот, но благодаря этому, как бы у нее была такая ситуация, никуда не денешься, муж преданный и все, она предана мужу, таков закон, она была так воспитана, что никаких разговоров о разводе не было, он хотел от нее уйти, но она там упала ему в ноги, нет, там, ты мой Бог, так она его поклонялась, то есть у нее была большая преданность мужу, и благодаря этому как-то на нее все это не зашло. В целом, если человек не хочет этих вещей, то он и не получит, потому что Кришна исполняет желание. Вот. Но может так статься, что человек просто постепенно как бы общаясь, и как так он созреет, дозреет, независимо, даже не ожидая сам этого всего. Вот, потому что Кришна живой, и Кришна может проявиться. В зависимости, конечно же, от желаний этого человека.
То есть необходимый компонент для того, чтобы развить духовную веру, это нужно, скажем, потерять веру в материальном, еще определенное разочарование получить, дать какой-то опыт, и потом только можно стать духовной.
Опять же, по-разному. Кто-то может добровольно оставить свою материальную жизнь, несмотря на то, что он не сильно в ней разочаровался. Но это, опять же, редкий случай. Для кого-то нужно пройти горький опыт материальных разочарований. От зрелости сознания все зависит. Некоторые люди, несмотря на все благоприятные как бы, обстоятельства материальной жизни, из нее уходят. А для других, пока вот этот вот соблазн, чувство наслаждения остается, им трудно принять идею преданного служения. Потому что им кажется, зачем это? Я и так счастлив. Здесь таких жестких правил нет.
Я слышала семинар, прямо Бхатачандри совершенно прибыл. Там говорил о том, что когда мы слушаем Лилу Кришны, допустим, ну, например, вот как Кришна свалил деревья Арджуны, эта история, например, избавляет от гордости. Кажется, конечно, это он горд и избавляет от гордости. Но вот, например, и там был такой вопрос, всегда ли избавляет с слушания, допустим, Лила Кришны о каких-то негативных качествах Анарх. И он говорит, это происходит только в том случае, если преданный полностью признал свое поражение перед этой Анархой. И тогда он уже молится уже Кришне по-настоящему, говорит, Кришна, пожалуйста, вот все, я беспомощен полностью перед тем, что со мной происходит, пожалуйста, пролей мне свою милость, избавь меня от этого. Только в том случае происходит избавление от чего-то. То есть, ну, просто стих такой был, когда уже чисто молится.
Еще какие-то вопросы или добавления? Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.